этой книге нам мало доступно, но попробуем что-то там почерпнуть. Вот к нашему определению Бокер-Тов. Нам говорят, что мы живем, такие, у нас такие четыре мира есть у нас. Мир Асия, мы в нем находимся. Есть мир Яцера, мир Брия, мир Ацелут. Так примерно как бы нам какую картину рисуют наши книги. Так вот, сказано, что в мире Асия, к сожалению, в мире, в котором мы находимся, тьмы больше, чем света. Так устроен этот мир. В мире Яцера, сказано, света и тьмы примерно поровну. В мире Брия света больше, чем тьмы. А мир Ацелут, он весь такой сплошной света, прямо около него, около Всевышнего. Мы попробуем сейчас пролить немножко свет из мира Яцера, пролить в наш безумный мир. Написано про Авраама. Вайшкем Авраам бабокер, и встал он рано утром, чтобы что-то успеть сделать, что стал Всевышним, встал рано утром. Моя теща говорила, Бог тому дает, кто рано встает. Есть у нас такая молитва, мы говорим после изучения, после учебы в Бейт-Мидраше, мы говорим в этой молитве, что «Ани машким, я встаю, я бегу учить Тору, я вкалываю», а немец такое слово «амель», «амель», которое я вкалываю в изучении Торы. Там есть такая странная вещь, написано, что я как бы, кто-то, кто не учит Тору, он, скажем, что-то делает, и он не получает награды. А я, значит, учу, амель, вкалываю в изучение Торы, и я получаю награду. На это, естественно, спрашивают, как это не получает награду. Он пошил костюм портной. Он, конечно, получает награду за свой костюм. Помните, когда еврей говорит портному, говорит, вы, говорит, мне две недели костюм шьете. У меня не Всевышний мир создал за неделю. Чай этому портной, посмотрите на этот мир, посмотрите на эти бруки. Так вот, значит, на самом деле портной получит награду, это понятно, но он получит ее после окончания работы. Изучение Торы так удивительно устроено, что в нем внутри изучения вмонтирована уже как бы награда, которую мы получаем с небес. Мы не учимся ради награды, но все-таки приятно, да, что мы делаем что-то такое правильное, правильное и полезное. Так вот, почему мы сказали Тиферет? Тиферет, сегодня мы собрались обсуждать Тиферет. Тиферет – это великолепие. Так по-русски, если идти в этимологию слова, великая лепота, великая, так сказать, красота. Великолепие. Истина всегда великолепна, это же понятно. Откуда мы знаем, что Тора – это истина? Ну, смотрите. В хорошей семье кого уважают? Уважают старших, правильно? Просто уважают старших. Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то мы, скажем, увидим, что, скажем, китайский календарь, по нему идет сегодня 4718 год. Вот. По европейскому 2021. По мусульманскому 1442 год. У нас 5781 год от сотворения мира. Как-то так получается, что мы старше этого мира на несколько тысяч лет. Кроме того, нам понятно, что отсчет насчет нашего, так сказать, бытия от сотворения мира. Это такое событие, как бы такое значительное, потому что европейский календарь отсчитывается, мы знаем, от брит-милы Иисуса. Еврейский мальчик был, ему сделали обрезание на восьмой день. А мусульманский, это даже вообще не день рождения, это просто он переехал Мухаммед из Мекки в Медину. Ну, новоселье, понятно, такое интересное событие, как-то меньше, чем сотворение мира. Так вот, есть такая известная история, когда такая притча, или так это было на самом деле, но, так сказать, это там сейчас не суть важно, а важно, что это есть такой рассказ, как царь решил выбрать себе самую правильную религию, позвал христианина и мусульманина, посадил их в разные комнаты, пришел христианин и говорит, ну, я понимаю, конечно, что ваша религия самая истинная, но так, между нами, скажи мне, пожалуйста, кто ближе к Богу, мусульмане или евреи? Человек христианин, ну, понятно, что евреи. Шел так мусульманин, говорит, я понимаю, твоя религия самая истинная, самая правильная, ну так, между нами, так скажем, а кто ближе к Богу, христиане или евреи? А мусульманин, конечно, евреи. Царь все понял и сделал гиюр, и принял еврейство. Пишет Рамбам, для чего пришли в мир Иисус и Мухаммед? Чтобы весь мир привести окольными путями, вот так вот, к вести о Машиахе, ну, окольными путями. У нас есть прямой путь, поэтому мы говорим, да, Тиферет, великолепие. Истина великолепна. У меня сейчас за окном там идет внесение свитка Торы, новую синагогу, и все поют там Мойше Эмес, Ватуросе Эмес. Муше правды, Тора его правды, которую он получил от Всевышнего. Знаете, иногда подтверждение, так сказать, истины приходит со стороны. Это называется в суде косвенные доказательства. У меня когда-то был разговор, очень интересный разговор с одним новым русским в Москве, в синагоге на Спасо-Голенищевском, такой новый русский, ну, как положено, такой лиловый пиджак, здесь телефон висит, все как нужно. Вот. И он такой давал там деньги на благотворительные цели, на еврейское образование, на нееврейское образование, на изучение семь заповедей сына Вейноха, такой интересный человек. И он мне говорит, слушай, говорит, евреи, вы устроились, вы даете. Я говорю, а что такое, о чем ты говоришь? Он говорит, у вас же какая-то система образования, воспитания есть. А мне, он говорит, как мне спасти дочку? Сегодня дочке 14 лет, как спасти ее сегодня в Москве? Что мне делать? Отдал ее в школу на Рублевке. Вступительный взнос за запись просто в школу. 20 тысяч долларов. Сейчас, говорит, хочу забрать ее оттуда. Плохая компания. Я говорю, подожди, а сколько человек в классе? Ты же плохая компания. Сколько человек в классе? Он говорит, 7 человек. Вот такой класс, 7 человек. Я говорю, скажи мне, а кто родители вот тех, ты говоришь, которые плохая компания, кто эти родители, кто эти люди? Он так махнул рукой, так, ай, миллионеры. Как самые вообще. Вот, так интересно, что какая-то такая система образования и воспитания. У нас когда-то был такой семинар в Эшетуре. Я преподавал, учился в Эшетуре. Семинар вел Ефим Свирский. И после этого семинара был такой фидбэк. Ну, знаете, фидбэк это такая штука, как бы хочешь говоришь, не хочешь, не говоришь, никто тебя, так сказать, не обязывает. И там был академик Глейзер. Он тогда был вице-президент Академии педнаук России. Он сказал нам, вы знаете, он сказал, мы очень долго искали какую-то систему образования, такую действующую, какую-то эффективную. Мы выбирали, все системы перебрали. Американскую, шведскую, канадскую, все, что хотите, японскую. Не можем ничего сделать. Не можем. Не хотят они учиться. Ну, не хотят, и все. И вдруг сказал нам академик Глейзер, мы открыли, что есть такие люди. Называются они евреи. Они всю жизнь учат одну многотомную книгу, называется Тора, Талмуд. Им страшно интересно учиться. Их не интересует даже звание, не интересует дипломы, не интересуют деньги. Им страшно интересен процесс учебы, сам страшно интересен. И мы, сказал нам академик Глейзер, и мы открыли, что это сегодня самая прогрессивная система обучения и преподавания, и воспитания, существующая в мире. Там было еще одно такое интересное свидетельство. Там выступал, у нас был на этом семинаре такой известный экономист Александр Смирнов из России. Он сказал такую интересную вещь. Говорит, вы знаете, я экономист с большим стажем. Меня так учили, я привык так учиться. Я знаю, что меня учили так, что здоровая экономика – здоровое общество. Нездоровая экономика – нездоровое общество. Так меня учили. И когда рухнула вся эта коммунистическая система, я, говорит, пошел большой ход во все эти команды экономические, все, творить, делать, все. Колхозов нету, коммунистов нету, как хочешь бизнес крути, сделай все, что хочешь. Вдруг я заметил, даже самые лучшие проекты не работают почему-то. Как в болото проваливаются. Не понимаю почему, вдруг я понял. У нас были проекты лучше, были хуже. Как хочешь бизнес крути, делай все, что хочешь, зарабатывай сколько хочешь. Только при одном условии. Только честно. А у людей это отделение мозгу, которое этим понятием заведует, стерлось, сказал нам экономист. Я вам сказал, я понял. Меня, экономиста с большим стажем, обманули. Экономика – это очень важная вещь. Общество держится не на экономике, ничего подобного, сказал. Общество держится на морали. Если морали нет, никакая экономика не поможет. У меня приятели долгое время занимались бизнесом в Москве. У них был как-то разговор. Просто они слышали этот разговор. Разговаривали покупатель, продавец. Не помню, что продавали. Не помню, в какой валюте. Неважно. Говорит покупатель 150 тысяч. Говорит, продавец 400 тысяч. Говорит, 150, 400, 150, 400. Говорит, покупатель, слушай, мне тебя легче грохнуть за 200. Соглашайся на 150. Вот. Так вот, поэтому, значит, Тиферет, да? Великолепная, так сказать, великолепная система образования и воспитания. У нас существует 1000 лет, и как-то нам есть чем поделиться. У нас, во-первых, есть такая браха даже есть. Браха мы утром говорим. Наша утренняя браха. У нас утренний брахот. Мы говорим Баруха Ташем. Вы помните, Баруха это то Сефет Варибуй, добавить и увеличить свет в этом мире. Ата, мы обращаемся к нему, Ата, ты здесь, ты сейчас, ты рядом с нами всегда. Ашем, Ашем это имя, которое ты был, есть и будешь, и ты несешь милосердие, и ты создал весь мир. Элукейну это ты суд и справедливость в этом мире. Мелех Олам, ты царь вечный. Мы говорим дальше. Отер Исраэль Бетифара. Ты украшающий Израиль. Украшающий Израиль. Великолепием. Какую браху мы говорим? Мы говорим утром. Интересно, рассказывают, что когда-то, почему-то рассказывают про Америку такую историю, когда позвали раввина в общину что-то преподавать. Сказали ему, ну так вот у вас суббота будет, значит, поговорить о чем-то с людьми. Вот. Ну, раввин собрал людей, значит, сидят евреи, такие глаза горят, как-то все так, как-то так очень так. И он говорит, евреи, есть такая вещь, такая вот шаббат, суббота, вот, такая важная вещь. Ну, звать правление. Общины говорят, ну как-то так очень резко так начали. Люди пришли, иметь какое-то хорошее время, have good time, как-то так. Это что-то легкое, расскажите, что-нибудь такое, такое приятное такое. Он в следующую субботу собирает раввин людей и говорит, смотрите, евреи, есть такая вещь, у евреев такие законы красивые, чистые любви, законы миквы, законы неды. Я вызываю опять правление, говорит, как-то вы так резко начали, как-то вот, ну вот, надо как-то легче, как-то так, бесконфликтно, как-то так. Он собирает третью субботу, снова видит, сидят люди, как-то смотрят, ну что-то важное, что-то такое сказать, что-то очень важное такое сказать. Он говорит, евреи, есть такая вещь. Кашрут, вот кошерная пища, это очень важно. Человек, он ест это не просто так, его душа принимает какое-то, не просто тело принимает пищу, душа принимает пищу. Вызывает снова, говорит, ну как-то вы так, вы резко как-то вы ведете, очень резко вы начали. Говорит, о чем же мне с ними говорить? О чем же мне с ними говорить? Ну, скажем, в правлении, ну поговорите с ними об иудаизме. Вот, поговорим об иудаизме, как спросили Рав Ицхака Зильбера. А я думаю, что Рав Цви Патлс это помнит даже, наверное. Когда спросили его, Рав Ицхак, нам сказали, вот такая Тора большая, много всего. Как-то вот с чего начать? Вот, ну с чего, на чем как-то остановиться? Сказал Рав Ицхак, три вещи. Это шаббат, это миква, это кашрут. Три вещи. Если мы говорим о великолепии, понятно, что шаббат великолепен. Конечно, великолепен шаббат. Мы не все не всегда и сразу, так сказать, сразу все это понимаем. Когда-то был большой такой семинар, приехали евреи из Германии. Такие же, как мы с вами, только из Германии. Вот. У нас был большой семинар, мы год объясняли, долго, что такое суббота, праздник, все. Вот. Кончился семинар. Сидит на первом ряду парень, толкает в бок соседа и говорит, я так и не понял, а что они в субботу отдыхают? Чего только в субботу, а не в воскресенье? Почему? Соседом отвечает, говорит, что-то не понял, говорит, договорились отдыхать в субботу, и все, договорились не просто. Вот раз спросили, скажи, пожалуйста, этого юноша, ты когда-нибудь бывал в Израиле на выборах? Вот мы только что видим, у нас 4 раза выборы уже прошли, да? Такая полоска земли на карте не видно, 40 партий, каждый день появляются новые. Он говорит, да, я же такое слышал, да. Ну, смотри, мы говорим, как-то вот, ты знаешь, когда Трумэн спросил первого еврейского президента, как тебе президентствуется в Израиле? Сказал, президент еврейский, очень тяжело. Сказал ему Трумэн, американский президент, а почему тяжело? У меня 200 миллионов избирателей, и как бы все как надо идет. Ты думаешь, еврейский президент, у тебя 200 миллионов избирателей, у меня 2 миллиона президентов. Как это говорят, у каждого Абрама своя программа. Мы тогда спросили этого парня, ты нам хочешь сказать, что 3000 лет тому назад, в один и тот же день, евреи договорились сделать одно и то же на 1000 лет вперед, как говорят в Одессе, перестаньте сказать. Парень говорит, да, ой, я понял, суббота точно от Всевышнего, договориться не могли, точно от Всевышнего суббота. Конечно, суббота великолепна, шаббат великолепен. Встречаем двух ангелов, которые приходят к нам. Мы знаем, что есть ангел милосердия и ангел суда. Если у нас все хорошо, мы перестали собачиться с ближними по дому, все накрыто, все готово, душевно и духовно, и физически, и материально, все готово. И тогда, говорит добрый ангел, пусть так будет в следующую субботу, и ангел отвечает злой. Ну, амен, что можете сказать? Интересно, что мы, как бы, у нас всегда Всевышний дает нам такую фору, такой гандикап дает нам. Написано, что ангел суда двумя взмахами крыльев достигает любой точки мироздания. А ангел милосердия, добра, одним взмахом крыльев. Ну, что такое взмахи крыльев ангелов, мы не очень понимаем. Но понимаем одну вещь. Два раза больше, чем один. Это мы понимаем. Если мы делаем что-то неправильно, нам дается шанс исправить это. Ну, что-то еще можно исправить. Там два взмаха крыльев, два. Когда мы делаем, говорим, думаем что-то правильное, в эту же секунду прилетает хороший ангел и говорит, молодцы, молодцы, ребята, правильно так держать. Что мы еще? Мы поем гимн жене. Гимн Торе, гимн жене. Тоже не всегда все понимают как бы, да, такую гармонию того, что мы делаем. Мне рассказывали на уроке, что была одна пара, где муж сказал жене, говорит, ну ты что, говорит, что ты, говорит, это губу раскатал, варежку разъявил. Ты что, там что-то сказал про тебя, что ли? Это вообще про Тору, это не про тебя. Ну не волнуйся, уже развелись, да. Вот, так что, значит, Эшетхайль это и про Тору, и про жену, понятно, это такой Эшетхайль, мы говорим, Эшетхайль. Жену добродетельную, кто найдет. Благодарим Богу, что нам Бог послал наших добродетельных, замечательных, любимых жен. Что потом еще происходит? Конечно, все великолепно. И ангелы великолепны, и наши песни, и на песнях гимн на Торе и жене. Кидуш великолепен в шаббат. Конечно, великолепен кидуш. Мы говорим в кидуше, и закончил Всевышний работу, которую делал в день седьмой. Не в шестой, а в седьмой мы говорим. Что он делал в седьмой день? Говорит Орхахаим. Он создал душу мира. Мир был рофеф вороэт. Мир был непрочным и неустойчивым. Пришел шаббат, и мир стал обрел киюм ваесод. Он стал устойчивым и прочным. Так изменился мир с приходом шаббата. Интересно, что рассказывают такую историю, рассказывают про Баба Сали, что он как-то плыл на корабле, и началась буря, уже начинался шаббат. И к нему подошел матрос и сказал, Рэбе, надо спускаться на воду, потому что шлюпки там нас как-то бросает волны. Ну, у нас есть правило, на самом деле. Любой человек, так сказать, обычный, знает, что сомнения в опасности для жизни отменяют все законы субботы. Надо спасать жизнь. Это мы когда-то еще от Равыцака, это у нас когда-то была история, когда мы были на севере. Может быть, Равцвит тоже это помнит. Когда вот там пропал человек на севере, мы отдыхали в Хиспине, большая была русская община. И какой-то человек пропал вдруг. И там было очень опасно, там было водохранилище рядом, которое мог упасть, там не было ограждения. Поняли, что он там погиб. И была суббота, мы спросили Равыцака, что делать? Сказал Равыцак, даже если он где-то пьяный лежит за кустом, над нами смеется, неважно. Поднимайте все мотоциклы, все машины, все, ищите его. Сомнения в опасности для жизни отодвигают все законы субботы. Вот так. Ну, а Баба Сали мог себе позволить такое необычное поведение. Говорит, что он сказал своему помощнику, я сейчас сделаю кидуш на шабатне, а потом капнет в его шабатнем стакане немножко туда капель вина в море. Он сказал, ям шахах, море забыло, сейчас должен быть покой. Будете смеяться, сделал кидуш. Моряк взял его этот самый стаканчик, капнул волны. И волны успокоились. Ну, мы так не можем, просто мы знаем, к чему можно стремиться. У нас когда-то был большой семинар в гостинице на границе Запада, Восточного Иерусалима. Почему говорю гостиница? Потому что там много просто гостей было, просто туристов. И ко мне подходит ко мне янки, американец, не американский еврей, дядя Сэм, настоящий янки, 100%. Смотрит на горящие свечи, на красивых юношей, красивых девушек, и говорит мне, what is it? И сам же себя спрашивает, special holiday? Специальный праздник? Я говорю, yes. Он говорит, every week? Каждую неделю? Я говорю, yes. Он говорит, вау, вау, вау. Вот, так шаббат, конечно, вау. Шаббат это такая интересная лоха, что человек уже перед началом шаббата как бы постараться поменять всю свою одежду. Говорит, новая, чистая, красивая, ну, если есть возможность какая-то, да. Написано, одну деталь в туалете он может не менять. Какую? Ботинки. Есть новые, хорошо. Нет, можно старые почистить. Почему? Потому что любой закон Торы, мы это обсуждали с вами, это лестница Якова. Это Муцав Арца, Варушо Магия Шамай. Мы находимся на земле, достигает небес. В каждом законе Торы есть какая-то такая земная какая-то реальность. Есть какие-то такие небесные, высшие, так сказать, реальности. Ботинки, говорит Аллаха, тебе не очень нужны в шаббат, тебе некуда особенно спешить. Потому что центр шаббатнего космоса – это шаббатний стол. Шаббатний стол – твоя семья, твоя жена, твои дети, твои друзья. Ты читаешь книгу за этим столом, интересно. Тебе особенно некуда спешить, ботинки тебе не очень важны. Так говорит Так говорит наша Аллаха. Мидраш говорит, шаббат за давар шелоним цабуалам. Это вещь, которой нет в мире, потому что что? Деревья по-другому качаются, птицы по-другому поют. Ну, где-то в высших мирах что-то происходит. Но я здесь на земле человек, я же этого не вижу. Да, говорит наша книга, ты по-другому себя ведешь в шаббат. Ты несешь на себе, оживляешь ту самую душу мира, которую Салам Хаим вдыхает Всевышний в шаббат весь мир. Ты, еврей, по-другому одевается в шаббат, по-другому молится, по-другому отдыхает, по-другому поет, по-другому кушает. Все по-другому в шаббат. Ты в этом мире поддерживаешь существование этой самой души, души мира. Интересно, говорят, рассказывают, что в Америке была какая-то история, когда одна известная американская газета отмечала свое столетие. Они сделали такую вещь, напечатали номер, который вышел 100 лет тому назад. Ну, так бывает, так интересно. Ну, что там напечатали 100 лет тому назад? В этот день 100 лет тому назад. Сделали какой-то фантастический номер. Какой будет выглядеть эта газета, когда будет через 100 лет выйдет ее такой-то, такой-то номер. Выйдет, значит, и там были самые фантастические вещи, может ли быть робот президентом Соединенных Штатов, и какие-то все собрали футурологов, бизнесменов, психологов, какие-то невероятные фантастические вещи написать. И там появилось какое-то такое маленькое объявление. И был еврей американский, который обычно на это объявление отдавал деньги. Он как честный человек пошел к боссу и сказал ему, я вот сейчас давал деньги на это объявление, сейчас напечатаем объявление, может, я должен заплатить за него? Сказал ему босс этой газеты, ирландский католик, сказал ему, не надо ничего платить. Я тебе скажу. Этот номер сплошная фантазия от начала до конца. Единственное слово правды в нашем номере, в фантастическом номере, это твое объявление. О чем было объявление? Время зажигания субботних свечей по всей Америке. Сказал ему босс этой газеты, я не знаю, будет ли робот президентом Соединенных Штатов, я ничего не знаю. То, что евреи будут через 100 лет соблюдать субботу, я точно знаю. Так что тусуны в Африке тус. Да? У нас такой верный козырь в руках. Мы в Минху, когда молимся в шаббат, мы говорим там. Ата эхад. Ты один, да? Вишимха эхад. Имя твое едино. Уки, умика амха Исраэль. Гой эхад барец. И как Израиль, то есть как Израиль, твой единственный народ в мире. Говорит там, в Гмаре Тосфот говорит, что это три свидетеля. Обычный еврейский суд, там по слову двух свидетелей решается любое дело. Говорит, там три свидетеля. И каждый раз двое свидетельствуют о третьем. То есть шаббат и Всевышний. Ну, свидетельствуют, что есть такой особенный народ Израиль. Израиль и Всевышний свидетельствуют, что есть такой особенный день шаббат. И шаббат и Израиль говорят, что есть такой один Всевышний, который сотворил все миры и мироздания. Когда евреи получали Тору, сказал Всевышний, отдам вам драгоценный подарок. Грядущий мир, Аулам Аба. Сказали евреи, мы не очень понимаем, что это такое. Сказал Всевышний, я вам дам пример в этом мире тогда. Отражение этого в этом мире – это шаббат. Шаббат – 1/60 часть грядущего мира. Если мы там в грядущем мире 60 раз больше кока-колы, 60 раз больше чем-то. Есть такая известная такая история, когда какой-то еврей, не про нас будет сказано, сказал, да ладно, шаббат, оставьте ваш шаббат, что я буду шаббат, у меня самый лучший бизнес у меня в шаббат, и мне сын помогает, будет меня кормить до 120 лет. Сказали ему, подожди, тебя сын будет кормить до 120 лет, а дальше что ты будешь делать? Такое понятие онек шаббат. Онек пишется так, айн нун гимл, три буквы, айн нун гимл, мы уже знаем, мы это обсуждали, что это буквы непростые. Поэтому, когда мы говорим о перестановке этих букв, это не просто фокус. С буквами он этим языком создавал мир Всевышний. Так он, это наслаждение. Говорят так, что есть такая высшая какая-то субстанция, Эден. Когда говорят иногда Ган-Эден, это не совсем так. Марк говорит, он посадил Ган-Бе-Эден. Сад в некой высшей субстанции называется Эден. Оттуда выходит такая река, Нар, которая орошает Ган-Сад нашей жизни. Если такой человеку правильный порядок в жизни, это нормально, это хорошо. Это онег, если наоборот, не дай бог, который, река, которая пытается пойти вспять, как обычно она пересыхает. И тогда это нега. Если наоборот, это слово читается нега, это язва, это проказа, это очень плохо. Поэтому шаббат нам дарит такой онег отдыха, наслаждения. Что еще великолепно? Все великолепно в нашей Торе. Великолепно миква. Законы миквы, конечно, великолепны. Великолепны, а как они могут быть невеликолепны? Законы красивые, чистые, любви. И снова, Тору нужно учить. Мы сказали, великолепие проявляется не просто так, оно проявляется в изучении Тора. Шаббат нужно законы изучать. Говорит, человек, который не изучает законы Шаббата, где-то что-то начинает их нарушать. Надо обновлять себе эти законы. Один закон, другой закон, узнавать что-то. Обновлять все время эту информацию. Также то есть законы миквы нужно учить. Нужно учить. Понятно, что нужно учить. У меня когда-то были на семинаре инженеры. Может, сейчас, если инженеры, я могу их спросить. Я просил инженеров, значит, назвать мне, ответить на мой вопрос. Вопрос был такой. Можно ли по одной строчке, нет, не так я спросил, сначала, скажите мне, пожалуйста, какая должна быть документация, например, папка документации, чтобы построить хороший бассейн, причем известно, что выдержать очень точные такие, очень точные размеры в этом бассейне. Я сказал, ну такая папочка, прям документация, сейчас нужно построить бассейн с определенными размерами, точными. Я спросил, скажите, пожалуйста, а можно ли построить бассейн по одной строчке? Инженеры засмеялись своим инженерным смехом. Нет, конечно. Так у нас в письменной Торе есть только одна непонятная совершенно строчка, которая написана про микву. Только источник и ямы скопления воды будут чисты. Что это? А как это? А когда раскопали Масаду, нашли там миквы, абсолютно идентичные современным миквам. Как это? Где это продавалось тысячи лет? От отца к сыну, от учителя к ученику, вот так вот. Это была устная Тора. Это была устная Тора. Потом понятно, что законы, которые мы учим, это есть наша жизнь. Что мы еще должны понимать? Мидраш говорит, мертвый не оскверняет, и вода не очищает. Говорит Всевышний, я, Всевышний, установил закон, по которому мертвый оскверняет, и вода очищает. Все восходит к нему, и в этом-то высшее великолепие Торы, которую мы учим. Законы миквы – это законы красивой и чистой любви. Потому что есть место такое в Малахим Бет, это 11 глава, 2 пасук, написано «Хедер митот бабайт Ашем». Кодыш Кадашин, там, где стояли эти два ангела в виде юноши и девушки, когда они сливались друг другу в объятии, когда вели себя правильно, называется «Комната постелей в доме Всевышнего». Отсюда понятно, что постель мужа и жены – это Кодыш Кадашим. Это Кодыш Кадашим. Именно мужа и жены, но не бойфренда и бойбабы. Такой словарик еврейский, там, когда переводит Эштхайль, там написано бойбаба Эштхайль. Так переводит. Так понятно, что если говорит Аризаль, Хаим Виталь за ним записал всю Кабалу, говорит, что Беганеден, Ахрей Хасота Лайла, Коля Лайла ишем и что? В райском саду после полуночи муж находится с женой. Значит, если есть любовь мужа и жены в райском саду, значит, в этом мире, понятно, любви мужа и жены может быть свет Ганедена. Так великолепно. Великолепны законы миквы, законы неды в нашей традиции. Кашрут. Великолепная диета. У меня когда-то был на уроке человек, он поднялся и сказал, знаете, говорит, у меня, говорит, приятель приехал, говорит, в Россию, давно не был в России, там его встретили друзья, и он там 10 лет не был, и он как-то выложил от всей души прямо ему так, всю свинину, которая там, сказать, от души, друзья. И он, понятно, отказался кушать. Представляете, какая бестактность, сказал мне человек. Ну, один раз в жизни можно было отступить от своей диеты? Я его спросил, только скажите, просто, а два раза в жизни можно? А три раза в день? А четыре раза в неделю можно? Эти законы не мы установили. Если мы устанавливаем правила игры, пожалуйста, хоть 8 раз в день. Но правила установлены не нами. Так же, как он сказал, мертвый не оскверняет, а вода не очищает. Я установил закон. Так же точно. Законы кашрута, понятно, что это не просто диета. Это духовные законы. Все, что мы кушаем, попадает в кровь. А в крови душа всего живого. Недаром евреи не едят кровь. Поэтому это абсолютно духовные законы, установленные Всевышним. Интересно. Конечно, великолепна идея времени, которая, мы уже с вами когда-то обсуждали немножко в Сефер Ицира, такая идея времени, что Параша Гуремет, недельная глава, влияет на этот мир, и месяц наступающий может нанести какое-то влияние на этот мир, потому что он из Такеля Райтова Бара Алма, он смотрел в Тору и создавал мир. Тора это проект мироздания. Мы находимся сейчас, накануне месяца Тамуз, и нам хорошо знать, помнить это всегда, что говорит Рамбан о соотношении, так сказать, многие увлекаются, там, знаки зодиака, такие, такие, звезды такие, созвездия такие. Говорит Рамбан, все, что происходит с человеком, происходит от того, насколько он далек или близок от Всевышнего. Это все, что с ним происходит. Все зависит от того, насколько он далек или близок от Всевышнего. Поэтому понятно, что, он говорит дальше, что если человек выходит во власти Всевышнего, как бы отстраняется от него, на самом деле он подпадает под влияние звезд. Не звезд, конечно, это через звезды проходит влияние. Но чем выше человек поднимается, тем больше его судьба зависит напрямую от Всевышнего, как было с Авраамом Авину. У него по его астрологии, но чтобы быть детей, не вообще. Сказал Всевышний, твоя судьба выше звезд. Твоя судьба напрямую связана со мной, твоя судьба. И там же мы говорим, мазаль то, что мы говорим? А написано, эй, мазаль Исраэль, нету еврея мазаля. А как же мы говорим, мазаль то? Есть мазаль, только он очень высокий, он напрямую связан со Всевышним. Интересно, про месяц Тамуз, говорит Сефер Ицира, с месяцем Тамуз связано зрение. Почему зрение? Что из 40 дней разведки 30 приходится на Тамуз. Разведчики прошли по этой земле, вернулись и сказали то, что увидели их глаза. Земля такая, великаны, вообще туда нельзя заходить, ничего там делать. Не увидели, только два человека увидели, сказали, надо идти, Всевышний обещал эту землю нам, это земля наша. Говорит Сефер Ицира, зрение – это духовная доминанта месяца Тамуз. Помните, как это у Экзюпери? Зорко, одно лишь сердце, самое главное – глазами не увидишь. Что еще мы знаем? Говорит Сефер Ицира, что он короновал букву Хет над месяцем Тамуз. Что коронация буквы над месяцем мы плохо понимаем, конечно, эту кабалу, но примерно мы понимаем, да, что Хет – это вообще, Хет, слово Хет – это грех. Грех – это промахнуться мимо цели, промашка такая. Это и есть Хет. В чем был Хет? Они сделали золотого тельца. Как это может быть? Только что получали Тору, только что громы и молнии были. Представляете, Авдеслер? Они спустились просто на ступеньку ниже, чуть-чуть ниже. Вождь опоздал, вождя нету, боимся, пустыня. Чуть-чуть ниже. Хотим видимый образ. Видимый образ, вот все, что мы хотим. Мы хотим видимый образ. Просто табличку на ней было написано «Але-але шор» и поднялся вот тот, кто поднялся. Но это же самая табличка, когда выходили из Египта. Египтяне не давали унести гроб с Йосефа. Та же самая табличка подняла гроб праведника. Все зависит от нашего намерения, от нашей каваны, от того, что мы думаем и чувствуем. Одни и те же слова могут привести к неправильным результатам и к правильным тоже, если мы хотим правильного результата. Если мы думаем и чувствуем в правильном направлении. Так устроен мир. Так вот, понятно, что то, что они сделали в этом месяце, заранее себя в этом, так сказать, об этом подумать до начала этого месяца, пустились чуть-чуть на ступеньку ниже, чуть-чуть, без Вардесера, евреям это нельзя. Им было сказано, запомните, не видели вы образа телесного. Нет никакого, и не может быть материального подобия у Всевышнего. Что еще нам интересного пишет, сообщает нам Сефер Ицира, говорит, что меняются буквы имени Всевышнего, в этом месяце сочетание такое Кей-Вав, Кей-Юд. Ну, снова, что такое перемена букв имени Всевышнего, мы тоже плохо понимаем, но Нан Шхайм объясняет, говорит, что да, эти буквы меняются местами 1080 раз в течение часа. И от этого приходит какое-то новое влияние каждый раз в мир. Такая парадоксальная такая ситуация. Говорит Всевышний, я, Всевышний, не изменяюсь, но я каждую секунду изменяю этот мир. Говорим в шаббат, Осе Маасе Берешит, ты сейчас делающий Маасе Берешит, никогда, а сейчас, в эту секунду. Что мы от этого можем иметь? Мы уже созданы бы целым Элоким. Значит, мы каждую секунду творим свою жизнь. Каждую секунду. Есть такая вещь в Мишне Бруре, написано, это начало, самое красное из Мишне Бруре, там написано, что человек, который умеет как бы фокусироваться на буквах имени Всевышнего, это большая, так сказать, большая высота в молитве, что он умеет это делать. Интересно, что Рамак пишет, что Нецах и Од – это те, кто поддерживает Тиферет. Снова, вы знаете, мы иногда, то есть мы получаем как бы награду за то, что мы хотя бы открываем книгу, еще не понимая, что это, хотя бы читаем то, что там написано. Значит, говорит Рамак, что Нецах и Од – это тот, кто поддерживает Тиферет. Нецах, говорит Рамак, приходит справа. Это Нецах. Это изучение Хумаша. Изучение Хумаша. Рав Шехайм объясняет, что в этом мире, в котором мы живем, понятно, что когда сюда спускается энергия Всевышнего, она себя скрывает, как бы, да, она скрывает, скрывает, иначе невозможно в этом мире существовать просто, она себя скрывает. И одна вещь в этом мире, пишет Рав Шехайм, которая спускается сюда, в той же самой святости, к душе, в той же силе, которая была там, это Сефер Тора. Это свиток Торы. Поэтому, если свиток Торы кладут, скажем, просто на такой какой-то на столик, этот столик уже нельзя будет потом распилить на дрова. Столик приобретает эту самую энергию святости от Сефер Тора. Это особенно. Уже в этом мире понятно, что она там была. Черный огонь на белом огне, я видел Моше Рабейну. Уже в нашем мире это не черный огонь не на белом огне. Это уже пергамент, это чернила. Есть какая-то тайна тайм Сефер Тора. Поэтому говорит Рамак, это Нецах, это вечность, которая поддерживает это великолепие Торы. Написана такая удивительная вещь. Рав Шехайм говорит, что они у горы Синай видели душу Торы. В будущем написано, говорит Рав Шехайм, мы увидим нишмата де нишмата, душу души Торы мы увидим. С чем это связано, говорит Рав Шехайм? С руф атиот, какое-то будет другое сочетание букв в Сефер Тора. Если такое объяснение, что мы сегодня читаем вот эти вот буквы, написанные черным чернилами на белом, на светлом пергаменте, в будущем мы сможем читать то, что написано белым между черными. Знаете, есть такой эффект, бывает так, в музеях показывают такая картинка, вот ты видишь вот так, тут ты видишь, на самом деле, кроме этой картинки, еще какая-то картинка есть, другое. Фон оказывается другой совершенно картины. Так в будущем откроются нам тайны Сефер Тора. Интересно, что написано везде, где ты придешь и назовешь мое имя, я всегда приду и благословлю тебя, сказано. Везде назовешь мое имя, я приду и благословлю тебя. Спрашиваю, это речь про Хумаш, про Пятикнижие. Причем тут имя? Оказывается, весь Хумаш, все Пятикнижие, написано, это Кулёш Мотав. Это все его имена. Имена Бога. Мы только не знаем, как. Ведь Моше Рабейну видел такую, так сказать, сплошную ленту букв, ему только голос Всевышнего разбивал это на отдельные кусочки. Но мы не знаем, как точно читать. Но в любую секунду, а мы открываем Хумаш, мы произносим так или иначе какие-то имена Бога. У меня был когда-то на уроке человек, он мне рассказал интересную историю. Он вырос в Советском Союзе. Во времена Сталина, Имах Шмоу Зихро, его родители репрессировали. А как они что не делали? Они все убивали родителей, а детей давали такие детские дома военизированные. Вообще забыл ребенок про то, кто он и что он, чей папа и мама. Он говорит, я вырос в таком доме, в такой военизированной суворовской училище, я понятия не имел, кто мои папа и мама, ничего не знал. И нам объявили в нашем суворовском училище, что у нас будет такая замечательная вещь, парад какой-то, в каком-то из главных городов, то ли в Ленинграде, то ли в Москве, парад будет такой в нашем училище, мы пройдем по этому параду в новенькой форме, вы представьте себе, мальчишки 15 лет, может быть, лучшая мечта, черная форма с красными погонами, красная с черным фуражка. Говорит, полгода мы готовились к этому самому параду. Нас привезли в этот столичный город. Мы должны уже завтра торжество, это празднество. И нам приносят такие партии с новенькими барабанами пройти вот так вот по этому плацу. Такое удивительное такое яркое событие в жизни мальчишки 15 лет. Он говорит, я беру в руки палочки эти барабанные, поднимаю вверх и чувствую, что у меня руки каменеют в воздухе. Я не понимаю, что тогда произошло. Я только понимаю, что я вижу, как на этой коже барабана какие-то буквы проступают с той стороны. И я понимаю, как я не могу плюнуть в лицо своей маме, я не могу ударить палками по этим буквам. Почему? Не понимаю. Потом я узнал, что они делали. Они грабили синагоги, брали свитки Торы, там хороший пергамент, и натягивали на барабаны. Он говорит, я сказался больным, что рука, голова, нога, все штука, только чтобы не попасть на этот парад. Почему, сам не знаю. Только чтобы не участвовать в этом параде. Только когда я приехал в Израиль, а почитал разные книги, слушал разные уроки, я узнал такая вещь, я знаю, душа от ее, такая святость букв, которыми написана Тора. Особенная духовная энергия, духовная гармония. Видимо, тогда она не дала мне вот этот ударить палками по этим буквам. Это говорит Рамак Ахумаш. Он говорит, что Мишна приходит слева. Мишна приходит слева, так говорит Роман. Это Од. Это Од. А Гмара, говорит Рамак, соединяет в себе все. Есть такое, тоже такое великолепное правило. Подели как бы свое время на шлиш. Одну треть учи времени устную Тору, одну треть учи письменную, и одну треть осмысливай то, что ты выучил. Спрашивают это, а как же можно знать вообще, сколько кому времени отпущено? Говорит, ну хорошо, тогда подели свой день сегодняшний. Вот так, шлиш. Одна треть это письменная Тора, одна треть устная Тора, и одна треть осмысления того, что ты выучил. Интересно, что есть две брахи на изучение Торы. Мы говорим, утром две брахи мы говорим изучение Торы. Почему две? Оказывается, я видел такое объяснение, что мы говорим первую браху на Тору, которую мы учили вчера. Как это может быть? Ты вчера съел, а сегодня говоришь Беркат Амазон? Это же не может такого быть. Ты уже все переварилось внутри тебя, уже все, что ты скушал. Правильно. С едой так, а с Торой не так. Ты вчера выучил, она осталась с тобой. Ты пошел спать со Шма Исраэль, и ты просыпаешься утром, говоришь первая браха на то, что ты выучил вчера. А вторая браха на то, что ты будешь учить сегодня. Там еще есть такое слово удивительное. Ласок бедеврей Тора. Ты нам заповедовал заниматься Торой. Интересно, что в современном иврите сегодня эсек это бизнес. Эсек это бизнес. Как занимаются бизнесом? Непрерывно. Непрерывно. Становиться невозможно. Так мы две брахи говорим утром. Две брахи утром на то, что учили вчера, и то, что будем учить сегодня. Так Гмара, говорит Рамак, Гмара соединяет все в себе. Соединяет в себе и Нецех, и Од, и Тиферет, и Великолепие. Вы когда-нибудь купались в Атлантическом океане? Я купался. Я был год или два года назад в Америке, мы специально пошли на Брайтон-Бич, и специально там я искупался, чтобы это ощущение себя как-то передать. Почему? Потому что изучение Гмары – это такое окунание в Атлантический океан. Ты окунаешься в мягкие зеленоватые волны, и кажется, как будто тебя омывает не только вода здесь, у этого берега, она омывает еще Африку, и Америку, и Гренландию, Исландию, тысячи островов. Это изучение Гмары. Поэтому Рава сказал, она исключает в себя абсолютно все. Это такое объяснение для лириков. Для физиков можно сказать, что есть такое понятие гипертекст. Гипертекст. Гмара это гипертекст. Это современный компьютер только 1000 лет тому назад. Есть Мишна, есть Гмара, есть Раша, есть Тосфот. Это такой гипер-гипертекст. В маленьком тексте гигантские объемы информации. Это такое объяснение для физиков. Есть общее физико-лирическое объяснение. Когда-то одному большому ученому в Америке вручали большой приз за какое-то открытие в области физики. И спросили его, что вы можете как ученый сказать нам, что надо делать как бы человечеству для того, чтобы избежать кризисов в личности, в семье, в обществе. Все было до эпохи интернета. Он сказал, надо сделать все возможное. Сказал американский ученый, он был еврей. Сделать все возможное, чтобы евреи учили Талмуд. Как вы понимаете, опешили канал американского телевидения и радио. И он быстренько объяснил, что такое изучение Талмуда, изучение Гмары. Интересно, что Мишна Перкей Авот описывает порядок изучения. Как ребенок учится, в 3 года он приходит, он начинает учиться. Он в 5 лет учится Хумаш и так далее. Там Мишна, Гмара. Определенный порядок учебы, который существует тысячи лет. Недаром же говорит Нефеш Хаим, что человек, изучающий Тору, касается сути жизни, существования всех миров. Что может быть великолепнее этого? Спрашивает Гмара, за что пропала земля? Часть за то, что Лобер Холя Торат Хила. Не говорили браху, благословение на Тору с самого начала. Как не говорили? Конечно, говорили. А, мы же знаем закон. Когда, не дай бог, у вас болит голова, вы принимаете какую-то таблетку головной боли, избиваете ее водичкой, на нее браху говорить, не нужно эту водичку. Это у вас нет жажды. Никакой жажды у вас нет. Вы просто пиваете таблеточку. Не было жажды настоящей Торы. Так говорит Мара. Поэтому пропала земля. Не было жажды. Должна быть жажда Торы, жажда истины, жажда правды, тогда только это будет настоящее, настоящее великолепие, настоящее изучение, изучение Торы. Интересно, что говорит Рав Шихаим, надо учить Тору лишма, то есть лишма, ради ее имени, у нее есть какое-то имя, ради Торы. Что это значит? Объясняет Рав Шихаим, надо учить Тору, во-первых, чтобы знать, что там написано просто, знать. Любая хозяйка должна сначала получить рецепт, потом варить этот самый суп в своей кастрюле. Надо знать это. Во-вторых, чтобы выполнять то, что там написано. В-третьих, Тора может тебя улучшить. Есть такая странная, такая сюрреалистическая такая картина, когда Билан дает браху еврейского народа, говорит, он хотел проклясть, но не получилось ничего. Он говорит, шатры, как реки, растекаются. Шатры, растекающиеся, как реки, такой сюрреализм какой-то. Почему сравниваются шатры и реки? Говорит, Шихаим, потому что как река, как вода очищает, так шатер, который учит Тору, тоже может человека очищать, и он лучше, моральнее, светлее, чище. И так это самый высокий уровень, говорит, Шихаим, это доставит нахат рух, так сказать, удовольствие Всевышнему своим изучением Торы, так тоже можно учиться. Есть вопросы, которые сейчас задают сегодня. В Торе много имен. Много, почему много имен? Это живая Тора. Я знаю, от кого я выучил, кому я передаю свое знание. Живая Тора передавалась живыми людьми с поколения в поколение. В Торе много споров. Да, на самом деле много споров. Но интересно, написано, говорит, что Агмуше Рабейну до Бейт Шамая и Гилеля не было споров в народе Израиля. Как не было? Не может быть такого. Были. Был механизм их урегулирования. Был Санедрин, высший суд, который это урегулировал. А потом на самом деле, да, много-много взглядов, много-много споров. Почему? Понятно, что у всего в этом мире есть какой-то высокий духовный корень. У споров тоже. Понятно. Пишет Аризаль, пишет так, что что сделал Всевышний? Он дал возможность появиться внутри себя, мы говорим, не Бог в мире, а мир в Боге. Внутри себя появиться этому материальному миру. И теперь один мудрец стоит на этом полюсе, второй на этом, четвертый, третий, четвертый здесь. И все моды с разных полюсов, с разных точек зрения, и видит каждое свое течение. Потом придет Аллаха и скажет, плыви вот так-то, вот так плыви. Вот так, значит, ты потонешь. Но это не меняет того, что на самом деле, каждый из них говорит какую-то истину. Элу в элу диврей лаким хаим. Когда Моше Рабейну не понял, что это значит, его подняли на небеса и показали ему, что у каждой вещи в этом мире есть 49 сторон ее запретить и 49 сторон ее разрешить. Но приходит Аллаха, приходит закон, говорит, вот сейчас, вот так, надеюсь, вот, это закон. Такая сложная система, она не может быть несложной, эта система. Помните, была такая литература потока сознания. Мы это отделяем, конечно, люди, книги, написанные людьми от того, что дано Богом. Можем сказать, Талмуд – это самая такая интересная, экзистенциальная книга в истории человечества, Гемара. В ней все есть, закон, философия закона, осмысление закона, все в этой книге. Причем наша мысль никогда не развивается линейно. Мы же знаем с вами, правда, да? Мы думаем о том, об этом и о том, и об этом. У нас так было. Мы сидели, учили, скажем, здесь человек, какой-то, какую-то судью, какую-то главу. Приходит один, говорит, а вот как же вот здесь, вот так, вот как мы этого не увидели? Не увидели. Потому что его вопрос – это его вопрос. Наш ответ – это наш ответ. Сейчас у каждого есть какой-то свой хелик, своя часть истории. В этом фильме, который мы играем, нету дублеров и каскадеров. Нету. У каждого здесь свое какое-то место в этом мире. Спросили как-то известного, есть такая израильская бывшая телезвезда и кинозвезда Ури Зор, он давно уже занимается профессиональной Торой. Его спросили, вот скажи, Ури, тебе не жалко, вот, ну вот ты снимал фильмы такие интересные, там был, там играл, там были такие сценарии интересные. Тебе честно, не жалко этого? Сказал им Ури Зор, ребята, когда я снимал те фильмы, кто был автором сценария этого? Был автором сценария Ури Зор. А сейчас я играю в фильме, автором сценария, который является Всевышний. Это в 100 раз интереснее. Так вот, понятно, что изучение Торы это невероятное великолепие, которое поддерживается Нецех Хвод, вечностью. И вот Од – это такое свойство быть благодарным Богу даже за то, что кажется немилосердным и, может быть, непонятным нам, такой треугольный гигантский. И мы знаем, как это великолепие работает. Когда поступила сюда гигантская армия Сахирива, царский Яков сказал, всем учить Тору. Все сели учить Тору. И все вот так делали большими пальцами. Всю ночь меня. Равик Лили сказал так. А Йосик сказал так, вот так, вот так. К утру от огромной армии осталось несколько человек. Какая-то эпидемия, написано, Малаха Мавет, ангел смерти пришел и скосил всех. Тора может помочь в нашей жизни. Тора это наш железный купол, это наш щит в этом мире. Понятно, что каждый из нас делает то, что он может сделать. Интересно, что Тора великолепна. Великолепна. Понятно, что во всем, что она предлагает нам, поскольку мы сказали с самого начала, истина всегда великолепна. Тора великолепна в своих 6 постоянных заповедях. 6 постоянных заповедей. Для которого даже не нужно ничего делать. Надо просто думать об этом. Так говорит Бьюр Алоха. Просто думать, это уже даст какой будет иметь эффект в этом мире. Просто думать. Первая постоянная заповедь. Лямин шиеш элука. Ешь один. Он есть один Всевышний, который сказал ему горе Синай. Анухи ашем элукейха ашер хоцетиха. Я тебя вывел из земли египетской. Вторая заповедь. Это значит, что нет других сил. Третья заповедь значит, что он один, един в этом мире. Четвертая заповедь говорит нам наш закон любить Бога. А любить Бога, говорит Бьюр Алоха, надо учить Тору. Через изучение Торы приходит любовь к Богу. Как вообще, что такое любовь в этом мире между двумя людьми? Он говорит ей, она мне нравится. Он говорит, не есть, сначала говорит Шатханит это. Она говорит Шатханит, он мне нравится. Что-то нравится. Найти что-то, что нравится тебе в Торе. Сначала хотя бы что-то одно. И делай то, что тебе нравится в этом сейчас. Делай хотя бы небольшую мицву, но сделай ее сейчас. Это 4-я заповедь. 5-я заповедь написано, Бога нужно бояться, да? Есть такое слово, ну, бояться это не совсем точный перевод. Такой трепет перед Всевышним испытывать трепет перед Всевышним за то, что мы в этом мире, за то, что мы в этом мире делаем. И 6-я написано, не идти за глазами своими, за сердцами за своими, и за глазами, это 6-я заповедь. Говорит нам закон, говорит, что такое не следовать за глазами, за сердцем. Это эпикурсут. Эпикурсут и по-разному объясняется. Эпикурсут был такой эпикур, такой греческий философ, который сказал, как вы помните, после меня хоть потоп, нет такой ответственности за мои поступки после ухода из этого мира. Мы говорим, нет, ответственности есть и в этом мире, и в будущем мире. А кроме этого, эпикурсут это еще человек, который говорит, мир это эфкер. Мир никому не принадлежит. Эфкер никому не принадлежит. Нет хозяина, нет творца в этого мира. Это эпикурсут. И следовать за глазами, говорит на закон, это разврат. Это то, что уничтожает семью. То, что разрушает любовь мужчины и женщины в этом мире. Мы спросили еще, с какой ноги лучше вставать. Помните, у нас такой подзаголовок есть. Конечно, лучше вставать с правой ноги. Понятно, что правая нога – это нецех, а левая – это от. Но интересно, что мы именно сегодня можем сказать, сегодня начался уже четверг, Йом-Хамиши. Сфера, духовный канал этого дня – это от. Это благодарность Богу даже за вещи, которые кажутся себе, может быть, немилосердными. У нас только что подошла удивительная, страшная история в Иерусалиме. Многие уже это видели. Посреди Иерусалима открылась земля, и туда упало несколько машин на стоянке возле Шарей Цедек. Ну, помните, мы сказали как с вами? То есть там сказали мудрецы 1000 лет назад, мы это выучили. Параша Горемет. Недельная глава, может быть, связана с событиями событиями этого мира. Эта недельная глава – это Корах, когда открылась земля и поглотила Корах и его сообщников. Понятно. Помните, любой закон Торы, то, что мы обсуждаем, это лестница Якова, Сулам Яков. Муса Фарца, Лушо Магей Шамайма. Здесь сейчас на земле и достигает небес. Понятно, что в этом мире должен кто-то отвечать за происшедшее. Это понятно. Появилось сообщение, что там сообщались людям, которые там строили под землей туннели, сообщали несколько лет назад, что это опасная вещь. И нам надо было с заявлением прислушаться несколько лет тому назад. Это опасная вещь. Они иногда не обратили внимания на эту опасность. Но понятно, что это не случайно, видимо, происходит именно в ту неделю, когда глава Корах. Мы должны понимать ответственность за все, что мы в этом мире говорим, делаем и думаем. Ахрают, ответственность за все, что мы в этом мире говорим, делаем и думаем. Когда Корах полетел туда в преисподнюю вместе со своими сообщниками, туда полетели и дети. Потому что, а дети-то? А дети чем виноваты? Причем тут дети? Отвечают, ну как же, пишут Рамбам, что ребенок связан со своими родителями до определенного времени. Он шагнул к костру ногой, обжег руку. Почему руку? Он шагнул ногой. Рука – это часть его. Мы в ответе в этом мире за все, что мы делаем. И это и есть высшее великолепие нашего мира, которое мы можем проявить. Быть ответственными за свои поступки, слова и мысли. Бокер тов.
Спасибо большое, Раб Леви. У вас, наверное, выключилась камера, поэтому мы вас не видим сейчас.
Я не знаю почему. Да, не знаю. Меня слышали до конца, что
сказал? Сейчас мы видим и слышали хорошо. И пока Рав Грилюс еще к нам не подключился, у нас еще есть немножко времени, я хотела бы задать несколько вам вопросов.
Да, да.
И как пробудить жажду Торы? Какие рекомендации вы можете дать?
Смотрите, Эйн хадаш тахат ашемес, нет ничего нового под солнцем. Все это как бы, все это уже многие проходили. Я думаю, Равцви это проходили, мы это проходили, Равшима проходили, это и мы это проходили. Должен быть какой-то вопрос у человека. Вопрос. Важный жизненный вопрос. И надо честно этот вопрос искать ответ до конца. Если вопроса нет, так это проблема. Да. Человек говорит, ну, у матросов нет вопроса. Есть какой-то вопрос. У нас такой вопрос был, у меня такой вопрос отъезда из России, я уже об этом рассказывал. Я никогда никуда не собирался уезжать из России, никогда и никуда. Когда пришло это время, я увидел Лех Леха, написано про меня, я понимал, что это не я решаю. Мне сказали, ты вернешься, ко мне сказал Всевышний. То есть должен быть какой-то вопрос, вопрос воспитания детей. Такой вопрос был тоже у меня там в России, когда я понимал, что нужно детям давать какое-то образование, воспитание, которое там было, тогда невозможно было дать. Какой-то вопрос. Молодого человека там, жениться на ком? На такой девушке, у девушки, выйти замуж за такого человека. Вопрос как? И до конца, только до конца искать ответ на этот вопрос. Так проснется жажда. Потому что тогда мы знаем, что эта книга, многотомная гигантская книга, это ответ на все вопросы. Есть вопросы, на которые мы получим ответ только там, в том мире, это правда. Но очень многие жизненные вопросы, там есть ответ. Сначала должен быть вопрос. Вопрос, это есть начало этой жажды. А потом уже взять, так сказать, тут стакан воды этот и пригубить его. Так мне кажется. Так мне кажется.
Спасибо. И что подразумевается под понятием учить Тору лишма?
Ну, вот мы попробовали как бы разобраться, да? Значит, нам говорит же на Фишхайм, что это во-первых, понимать, что Тора имеет гигантскую ценность сама по себе, что это истина. Мы прикасаемся к истине. Ну, знаете, ведь любой человек, скажем, человек технически, он знает, скажем, математик, он решил прекрасную задачу, он знает, что 2×2=4, 3×3=9, да? Когда решена задача правильно, он получает удовольствие от этого. Гуманитарий знает, скажем, что если он нашел какое-то правильное слово, правильное сочетание слов, это вот, это красиво, да, это великолепие, это тиферет, это прекрасно работает, да? Человек естественных наук прекрасно понимает, да, врач вылечил больного, он радуется, сумел правильно сделать какое-то действие. Значит, видимо, любой человек в силу своего образования, воспитания имеет шанс как-то вот, значит, найти какую-то правильную вещь, которая в Торе ему помогает, она помогает ему жить это правильная идея. Это будет начало этого движения лишма, ради ее имени, ради того, что Тора имеет какую-то ценность, которую она дает нам в этом мире возможность этой ценностью воспользоваться. Она говорит нам, что я вам даю Тору, вам. Вонит на Турала Малахея Шарет. Тура не дана ангелам. Тура живым людям, живыми страстями, живыми чувствами, живыми мыслями. Именно нам дана Тора. Поэтому я думаю, что опять-таки это все зависит от того, что человек хочет, как бы, как он в себе это может пробудить, эти чувства, эти желания. Потому что, ну, мы знаем с вами, как в любой ситуации человек приехал к морю, да, сидит на берегу моря и играет в песочек. С этого он вкуса моря не почувствовал. Надо зайти в это море, если он хочет на самом почувствовать вкус соленого прекрасного моря, ему сказали, искупаться в Атлантическом океане, надо зайти в него. Надо зайти в него. Только так можно. А в стороне от этого оставаться, ну, можно какое-то время оставаться. Но рано или поздно этот вопрос приходит, так иначе он приходит сюда. Приходит, зачем я живу? зачем мои дети, что я передам своим детям. Это все приходит рано или поздно человеку. То есть чем раньше, тем лучше это придет. Написано в самом начале, помните, сказали, Вайшкем Авраам Бабокер, он взял там с собой двух отроков. Так вот этот двух отроков еще по-другому читается, как на Рав, как годы своей юности он взял с собой. Все годы своей жизни он взял с собой. Чем раньше мы это движение начнем, тем лучше, тем будет полезнее нам и нашим детям, и нашим внукам.